Дорогие братья и сестры, хотелось бы сегодня продолжить беседу, которая была вчера начата о пути. И хотелось бы, прежде чем о нашей такой новейшей истории, хотелось бы сначала и Слово Божие поделиться некоторыми размышлениями, а потом как бы от Слова Божия перейдем и к нашей жизни. Псалом Давида 100, со 2 стиха. «Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». Тема моих размышлений – это «Путь непорочности». Братья и сестры, я впервые об этом задумался, когда мне поручили провести беседу в нашей церкви с братьями, с тем, чтобы подготовить, ну, о проповеди беседу. И я, когда стал размышлять, какими качествами должен обладать проповедник, чтобы быть успешным в своем действовании. Какими качествами? И нашел, что кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть, во-первых, что там написано? Непорочен. Братья и сестры, а если епископ должен быть непорочен, и проповедник должен быть непорочен, и левит, и благовестник, и раздающий трактаты, и поющий в хоре, и занимающийся музыкальным хоровым служением, а если порочен, не имеешь права стоять на этом месте. Если порочен, не будет твоя песня услышана на небесах. Если порочен. Братья и сестры, что такое непорочность? Непорочность... Вот 2 книга Царств, 22 глава, 31 стих. «Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, надеющихся на него». Непорочность – это качество Бога, это Божий путь. И если Бог нас непорочен, то знаете, как он нас призывает к этому? «Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчитесь явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире». Второе послание Петра, 3 глава, 13 стих. Подчитесь, это приложите все старания. Непорочность, она открывает дверь неба. Это залог нашего успеха. Это не просто совет, это требование. Должен быть непорочен. Требование. Братья и сестры, я нашел в одном словаре такое объяснение. Порок – это тяжелый предосудительный недостаток, позорящее свойство, аномалия, отклонение от нормального состояния. Давид о себе имел такое свидетельство. Он о себе сказал. 2 книга Царств, 22 глава, 22 стих. «Я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне». Когда я читал этот текст, у меня был вопрос личный для себя. Я не сомневаюсь в богодохновенности и верности не только каждого слова, но каждой запятой в Библии. Аминь. Все, что написано, это истина. Аминь. Но когда я прочитал этот текст, у меня были внутри себя такие размышления. Вот Давид в конце своей жизни, подводя итог своему хождению перед Богом, уже в последней, ну, на закате своей жизни, он говорит, я был непорочен пред Ним. Это после случая с Версавией. А как же быть, если бы у нас бы в церкви избирали бы служителей, и вот у брата была бы такая вот в биографии страница, да, как у Давида, смогли бы мы сказать, вот этот брат непорочен, никаких препятствий к служению нет. Господи, как это все сопоставить? Как быть? Нет, я не сомневаюсь в достоверности этих слов, но все-таки, знаете, сердце верит, а разум требует каких-то аргументов, какого-то объяснения. Как это понять? Я был непорочен пред Ним. И вы знаете, мне помогло понять эту истину место Священного Писания, записано в послании к Ефесянам. В послании к Ефесянам, 5 глава, с 25 стиха. «Христос возлюбил церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока». Или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Здесь идет речь о пятне и о пороке. Есть пятно, а есть порок. Это не одно и то же. Всякий грех, который делает человек, это пятно. Но не всякий грех является пороком. Если у меня рука грязная, грязная рука, это пятно. А если нет руки, это порок. То есть порок – это необратимое состояние. То, что обратить нельзя. Если соринка попала в глаз, это пятно, это грех. А если глаза вообще нет, вот это порок. И такая жертва Богу не угодна. Порок, и я сделал для себя такой вывод, что порок – это устойчивый навык к греху, не поддающийся обличению, вразумлению и исправлению. Это устойчивый навык ко греху. Вот я понял, что случай с Версавией у Давида, это был не порок, это было пятно, позорное пятно. Пятно, которое на всю жизнь. Пятно, от которого Господь его но омыл, но очистил, и он встал. Это не было, это не стало его пороком, устойчивым навыком ко греху, не поддающимся исправлению. Он исправился, он встал. Вот Саул не встал, а Давид встал. Вот посмотрите, как один и другой реагировал на обличение. И Саул согрешил, и Давид согрешил. Внешняя сторона греха у Саула меньше, чем у Давида. Да? Почему? Потому что тот из жалости не убил Агага, а этот безжалостно убил Урию. Даже жалости. Сердце у него даже не шевельнулось, не дрогнуло. Когда ему сказали, что Урия мертв, ну, меч поражает кого направо, налево. Безжалостно. У того хоть жалость была какая-то, хотя к врагам Господня. Это внешняя сторона, а внутренняя сторона. А вот посмотрите, реакция на обличение. И к Саулу, и к Давиду был послан пророк. Саул ухватился за края одежды священника, написано, и порвал эту одежду. Порвал, не свою, Давид свою одежду разорвал. Он сам сокрушался перед Богом, он упал перед Богом, кается, пишет 50-й псалом, только духа твоего не отними от меня, а Саул, я согрешил, но ты почти меня перед народом, популярность, общественное мнение для него важнее всего, ты почти меня перед народом. Давид не думает о том, что будет думать о нем народ. Слуги ходят вокруг него, он в посте, в молитве, он исповедуется, он пишет псалом кающегося грешника. Вот так ведет себя человек беспорочный. Саул порочный, потому что это был устойчивый навык к греху, не поддающийся исправлению. Он не исправлялся. Братья и сестры, как мы реагируем, когда мы делаем пятно в своей жизни? Поступок предосудительный. Обличает нас Дух Святой. Какая наша реакция на обличение? Обличает нас Слово Божье. Обличаемся проповедью в церкви. Служитель послан к нам для обличения. Иногда человеку надо целый состав служителей, комиссию, исправляют его, обличают, не поддается исправлению. Я прав и невозможно. Вот это и есть порок. Братья и сестры, все мы много согрешаем. У каждого из нас много пятен в жизни. Но если мы не сокрушаемся, если мы не каемся, если мы не размышляем о пути непорочном, как это делал Давид, мы безуспешны и в левитском служении, и в песнопении, и в проповеди, и в благовестии. Нет у нас успеха, небо закрыто. Господь не принимает эту песню хвалы, не принимает нашего служения. Наши слова – это просто болтовня на религиозную тему. Вот и все. Просто язык подвешен, человек говорит красиво, а все. Если порочная жизнь, нет успеха. И сколько таких болтунов сегодня религиозных, которые просто говорят, а жизнь порочна, постыдна, там есть много того, что не поддается исправлению, не поддается исправлению. Вы знаете, непорочность – это то, что Бога, это путь, это не просто, это путь. Вы помните такие слова, Бог сказал Аврааму, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Вот и все. Вот и все богословие Авраама. Авраам не знал то, что мы знаем с вами. Он не читал пророка Исаию, он не жил во времена Христа, он не знал о деяниях апостолов. Мы с вами знаем в тысячу раз больше. Но он знал самое главное, он знал суть, что если ходить пред Богом, значит, надо быть непорочным. Вот и все богословие Авраама. Все, что он знал, что Бог всемогущий, и ходить надо быть перед ним. Вот вся его программа жизни. Вы помните, как о Иове написано, книга Иова, 1 глава, 8 стих, когда Бог засвидетельствовал о нем. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный». справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Вот первое, что Бог видит в человеке Божьем, в человеке святом, это непорочность. Вот первое самое, на что Бог обращает внимание. А потом уже справедливость, богобоязненность. Это тоже важно, но первое. Братья и сестры, вот Бог смотрит, что Он видит в нас, когда Он смотрит на наши способности, таланты, наши песенные и хоровые репертуары, на наши тысячи распространенных трактатов и благовестий, на наши конспекты для проповеди. Видит ли Он во мне непорочность? Вот видит, если есть, значит, Он благоволит ко мне. Если не видит Он этого во мне, все, это пустота, это не что-то, потерянное время. Это просто искусство ради искусства. Обратил ли ты внимание на раба моего, который, вот почерк рабов Божьих, это люди непорочные. Это почерк. И вы знаете, все стрелы дьявольские направлены были для того, чтобы непорочный стал порочным. Вспомните, когда все уже, и лютые беды, и проказа уже была, и потерял всех сыновей своих, и последняя стрела была в колчине дьявола. Самая последняя, он сберег ее на самый последний момент, чтобы сделать больно Иову. И что жена ему сказала? Ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри. Вот это самое главное. Расшатать его непорочность. Зачем? Похули Бога и умри. И он положил перст на уста своей жены и сказал, ты говоришь вот не то, что должно. И вот в книге Иова 27 глава 5 стих. «Доколе не умру, не уступлю непорочности моей». Вот его позиция. По отношению к друзьям своим, по отношению к жене своей. Он согласен быть одиноким, он согласен потерять друзей своих, он согласен быть непонятым женой своей, но он есть то, что нельзя уступать никому, ни жене своей, ни друзьям. Это вопросы непорочности. Вот, знаете, особенно в семейной жизни, очень часто нужно уступать. Например, я своей жене всегда уступаю, сколько нужно соли положить в борщ, какую консервацию сделать, какой дизайн квартиры, какого цвета обои поклеить, какого цвета там шторки повесить, где цветы разместить, картину на стенке. Я это всегда жене своей уступаю. Думаю, это ее право. Ее голос пусть будет последний. А есть вопросы, где уступать нельзя, даже жене своей. Вот нельзя. Вот за то, что ты послушался голоса жены твоей, проклята земля за тебя. Вот в вопросах непорочности жене уступать нельзя. Ложе да будет непорочно. Это принципы семейной жизни. Не будем здесь на эту тему говорить, но это принципы семейные. Вот в вопросах деторождения жена не имеет права вопросы эти брать в свои руки. Муж не имеет права жене своей уступать эти вопросы, если он хочет обрести Божье благоволение. Однажды Авраам уступил жене своей, родился Измаил. И по сей день мы видим последствия вот этой уступки. Нельзя уступать. Доколе не умру, не оставлю непорочности моей. Я согласен быть одиноким, непонятым, без друзей. Вот какая твердая позиция. Вот до смерти непоколебимая непорочность, друзья, должна быть испытана. Она должна пройти через испытание, и человек должен быть остаться все еще тверд. Какие бы трудности ни были. Апостол Павел, Деяния апостолов, 24 глава, 16 стих, так свидетельствовал. «Подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Братья и сестры, иметь непорочную совесть – это подвиг. «Подвизаюсь» – это подвиг. Кто-то скажет, сегодня прошло время Вани Моисеева, когда надо умирать в армии. Сегодня нас не арестовывают, не отнимают у нас при обысках литературу, не собираемся мы по лесам, есть свобода проповеди Евангелия. Сегодня вроде не время для подвигов, нет, друзья, сегодня тоже время. Если ты хранишь непорочную совесть, и сердце твое не осуждает тебя, это подвиг ежедневный, каждодневный, так жить. Один юноша подходит ко мне и говорит, брат Вениамин, я не знаю, как мне проповедовать, мне предлагают слово, я не могу. Меня осуждает то, что я 6 лет тому назад в военкомате дал взятку, чтобы меня освободили от армии. Мне дали липовую справку, освободили от армии, а вот теперь я, говорит, места себе не могу найти, покоя не могу найти. Как мне быть? Как мне быть? Вы знаете, какой я ему совет дал? Иов в 11 главе сказал такие слова, 14 стих. «Если есть порок в руке твоей, и ты удалишь его, и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое, и будешь тверд, и не будешь бояться. Тогда забудешь горе, как о воде протекшей, будешь вспоминать о нем». Я сказал, что вот этот порок, ну, это недостаток, может быть, еще, и не совсем еще порок. Но вот это пятно, надо, как написано, покажись священнику. Если он видит пятно проказа на теле твоей, ой, и скажет, побудь вне стана 7 дней для очищения, побудь и очистишься. А может быть, он скажет, что не нужно вне стана. То есть пойти, первое, что нужно, это пойти к священнику, побеседовать со служителем, исповедовать это перед служителем, помолись с ним. А дальше он посмотрит на степень поражения. И скажет, может пойти в военкомат, надо попросить прощения. Может быть, достаточно это исповедание, помолиться перед Богом, и все, Господь простил, снял с твоей совести это. Он уже определит, священник, какая степень поражения, как надо исправлять. Пойди и покажись священнику. Первый шаг, это исповедуй грех твой. И все, ты опять обретешь дерзновение. Опять Господь снимет с твоей совести эту порочную совесть. Братья и сестры, это подвиг. Я... Просто хотел, чтобы каждый из нас размышлял о пути непорочности. И вы знаете, где первый экзамен надо сдать? Чаще всего экзамены человек сдает о непорочности. Не в кабинетах КГБ, не на скамье подсудимых, посреди дома своего, как в 100-м псалме мы с вами прочитали. Буду размышлять о пути непорочном посреди дома. Друзья, посреди дома нашего, прибытки, и ложа непорочная, и... молитвы и тайное хождение, мы там как в аквариуме прозрачны. Вся наша жизнь, вся ближним нашим известна. И как мы там дома себя ведем, там вот, наверное, так и судьба определяется у человека. Один отец уже в старости собрал своих сыновей и говорит, детки, вы знаете, почему жизнь ваша была как на развалинах? Долго мы строили дом и не могли построить его, и ваше детство как на развалинах проходило, потому что в этом доме нет ни одной доски, ни одного гвоздя, который бы ваш отец украл из колхоза. Или украл бы, или взял бы, или стащил бы откуда. Все, говорит, что здесь в доме есть. Все, говорит, моими мозолями. Когда все можно было красть, тащить. Говорит, я хранил себя непорочным. А я думаю, какой прекрасный старец, какое хорошее свидетельство для сыновей своих. Когда ни один камень, ни одна доска в доме не обличает тебя, что украл, стащил, прибытки неверные. Бог очень ревниво относится. Бог ненавидит, вот как мы, какие у нас прибытки в нашем кошельке. Все ли там чистое? Без пятна и без всякого порока. Есть много сегодня способов уклоняться от налогов. Есть много способов нечистых, нечестных в прибытках. А вот да благословил бы нас Бог так жить, чтобы нас ничто в нашем доме не обличало нас. И против, чтобы мы могли посреди дома возносить руки чистые, без гнева и сомнений. Чистота, чтобы была в этих руках, в этих прибытках. И еще... Я вспоминаю, как однажды в Молдавии жил в одной семье, мне было 10 лет тогда, они занимались огурцами, выращивали в теплицах и продавали. По 10-20 мешков за вечер снимали в бочки с водой, потом утром опять из бочек в мешки, везли на рынок и продавали. Я не понимал, для чего тогда, вот это нужно двойная операция, из мешков в бочки, из бочек опять в мешки. Думаю, зачем это надо? Я спросил, а для чего вы это делаете? Они говорят, как же, за ночь огурцы впитывают воду и... За счет воды, которую они впитали в себя, они тяжелее. И там на один мешок 10 килограмм воды, еще 10 литров воды продать можно. Это же веса больше, прибавляется. Неверные гири и весы – мерзость перед Богом. Так поступает весь мир. Хитрят, лукавят, обманывают. А как Бог смотрит на эти прибытки? Они для дрявого ли кошелька твои прибытки, дорогой коммерсант? Как Бог на это смотрит? Весь мир так делает. Они умеют это все делать. А ты, когда делаешь халтуру, делаешь плохо, как Бог на это смотрит? Все, что мы делаем, должны делать как перед Богом. Ехал я с одним человеком, старцем в поезде, свидетельствовал ему о Господе. Когда он узнал, что я баптист, он отвернулся от меня. Говорит, не надо мне. Говорит, был у нас один баптист, его фамилия соответствует ему самому. Я говорю, интересно, какая же у него фамилия? Говорит, его фамилия Негодяев. Знаете, что-то ёкнуло в сердце, так стыло, что-то не по себе. Я говорю, и что? А, говорит, он работал у нас электриком, у него было 4 детей. И говорит, и все, говорит, все время уклонялся от работы. Все, говорит, мечтал, как бы облегчить труд человека. Придумывал там что-то, за него другие делали. И говорит, я его и уволить с работы не мог. Халтурил все время. Говорит, вот такой след человек оставил после себя. И мне было так тяжело, мы ехали в поезде из Кишинева в Москву 1.5 суток. Ничего не воспринимал. Такой след оставил после себя этот человек. То время, которое мы проводим на работе, друзья, это не потерянное время. Мы тоже являемся либо письмом Христовым, либо бесславием для Христа. Какой мы след после себя оставляем? В прибытках наших, в работе нашей, в семейной жизни. Друзья, а если уже перейти дальше от теории к практике, то в пороке был весь союз евангельских христиан и союз баптистов. Порок был, который поразил все братство, это греховное сотрудничество с органами власти. Еще начиная с 20-х годов, на съездах и союзы евангельских христиан, и на съездах союза баптистов всегда присутствовали работники НКВД. Это было условием для разрешения съездов. Повестка съездов всегда согласовывалась с внешними. Иванов-Калышников в 26-м году в своем отчетном слове сказал такие слова, что мы понимаем, что обязанностью церкви является сотрудничество с государством. Вот это гнилое бревно было положено в основу домостроительства церкви. И потом, когда Господь начал движение в инициативной группе, в 63-м году поспешно власти дали провести так называемый съезд, но не нашим братьям, а органам, а вот этому союзу, который отмежевался от этой идеи съезда вначале, а потом все-таки им дали возможность собраться там, но без участия наших братьев. И когда наши братья пришли туда с тем, чтобы сделать заявление, они там выступили, знаете как? Нас обвиняют в грехе сотрудничества с государством. Нас инициативная группа обвиняет в том, что мы уклонились от чистоты евангельского движения. Но на самом деле наше наследство, вот на этой трибуне 39 лет тому назад, или там сколько лет тому назад, был Иванов-Калышников, и он говорил о том, что церковь должна сотрудничать с государством. Это они уклонились от здравого учения. Мы имеем такое наследство от отцов наших. Это наше наследство от Иванова-Калышникова 26-го года. И вот, братья и сестры, как недавно однажды один брат сказал, что наше братство можно вписать в Красную книгу. Мы настолько действительно не такие, как все. Действительно, все союзы сегодня, в основном, исторические союзы, даже баптисты, они по сей день понимают, что это чуть ли не вменяется в праведность, когда церковь сотрудничает с государством, а у нас другой путь. От этого порока, когда служители избирались не церковью, а в тайных кабинетах внешними поставлялись, Господь очистил наше братство. Это был путь, который был обретен, путь непорочности, за который была заплачена очень большая цена. И вот вчера мы говорили, я назвал только первых, за первые 5 лет служения нашего братства, 9 дат. Я бы хотел бы сейчас продолжить эти даты. Если кто записывает, хорошо, что и будет делать, если будет и дальше записывать. Ну, вкратце. Начиная с 13 августа, послание инициативной группы, потом второе послание 23 августа 1961 года, затем образование оргкомитета, протокол номер 7, образование совета родственников-узников. В 1963 году осужден был Хмара Николай Кузьмич, потом в 1965 году образован совет церквей как братство и делегация в Москве у стен ЦК КПСС. Это первые 5 лет. Только такие важные вехи, первые 9 дат. А теперь эти же 5 лет, но не со стороны нашей истории, не со стороны нашего движения изнутри, а со стороны внешних. Как отреагировали на эти инициативы, призыв к очищению, к чистоте, к съезду органы власти, сильные мира сего и духовная власть? Вот тоже теперь некоторые даты в течение этих 5 лет. И некоторыми документами эти даты я буду сопровождать. Как отреагировал президиум всех Б и внешнее на духовное движение и на предложение инициативной группы начать ходатайство о созыве съезда? 16 августа 1961 года было направлено президиумом всех Б заявление внешним для сведения. Вот это заявление. Вот здесь подпись Житков и Карев. В то время Житков был председателем всех Б, а Карев секретарем. И что же они пишут? 16 августа 1961 года заместителю председателя Совета по делам религиозных культов Василию Федоровичу Рязанову. Президиум всех Б направляет при всем заявление как какой-то инициативной группы по созыву чрезвычайного всесоюзного съезда церкви евангельских христиан-баптистов, подписанного уполномоченными этой инициативной группы Геннадием Крючковым и Алексеем Федоровичем Прокофьевым и получено от них в воскресенье 13 августа. Передаем вам для сведения. Вы знаете, это профессиональный язык стукачей, секретных сотрудников. Вот этот гриф «для сведения». Иуда тоже «для сведения» передал. И получил за это 30 серебряников. Когда церковные вожди ходят в кабинеты гонителей и передают «для сведения», это всегда для того, чтобы потом на основании этих сведений гонители церкви могли принять какие-то оперативные меры для ликвидации, для арестов, для оперативного вмешательства, чтобы ликвидировать начатое движение. Но это всегда делается такими незаметными, тихими методами. Внешне они хранят молчание, мы еще не определились, у нас еще единомыслия нет, а внутренне уже тихоря гонителям передали все документы братства, все подписи, все сведения, принимайте о них решение. Помогите нам вот в этой ситуации. То есть предательство, печать предательства уже в самых первых дней, самых первых шагов. А вы знаете, когда Геннадий Константинович сделал предложение, вот когда это письмо было, ну, передано, вот, обращение, призыв к съезду, он очень благородно, он был, будучи молодым человеком, в 30-летнем возрасте, чуть больше 30 лет, Карев Александр Васильевич Житков, они были старцами, убеленные сединой. Кстати, Карев Александр Васильевич, автор гимна «Лучшие дни нашей жизни, свежие силы весны молодой, мы посвятим Иисусу в дар для Него дорогой». Этот гимн был написан действительно в рассвете его духовных сил, когда он был под влиянием Ивана Вениаминовича Каргеля на его библейских курсах. Его возрожденная душа в восторге о Боге вот написал этот стих: «Смерть для Христа не страшна». Вот такое было дерзновение у него в Боге. Эта поэзия, она возвышенная, она и сегодня живет, и эти гимны поются нашим братством, слава Богу. Но вот все-таки молодые люди пришли к старцам. И как вы думаете, было бы хорошо, если бы молодые люди сказали: «Так, мы вас убираем в сторону, вы предатели, вы отступники, мы молодые, все берем в свои руки и пойдем дальше». Нет. Не так было сказано. А как было сказано? А было сказано так. Геннадий Константинович говорит этим старцам двум, говорит: «Братья, не для этого ли вы времени вы достигли достоинства царского, чтобы стать вместе с нами рядом и начать работу по созыву съезда? Братство выйдет из кризиса. Встаньте с нами рядом». Как красиво, как благородно. Без всякого какого-то превозношения над старцами. Все-таки это старцы. Это старцы. Наглость, когда юноши превозносятся над старцами, нельзя. Даже если отступник, и то старца не укоряй. То между тобой и им одним. Дай ему возможность встать рядом, дай ему возможность исправиться. И вот так вот благородно, вот такое законное подвязание. Старцам была протянута рука к сотрудничеству. А эти старцы, все документы для сведения. Начинайте работу по арестам, по ликвидации вот этой так называемой инициативной группы. Но это уже их поступки, это уже и... Дальше, друзья, следующая дата. Что как, дальше, какое отношение? А дальше, 20 декабря 1961 года Советом по делам религии была написана записка в ЦК КПСС, в которой деятельность инициативной группы была признана антигосударственной и антисоветской. Все заявления были изучены от поместных церквей, и на основании этих многочисленных заявлений была сделана окончательная занята позиция, что инициативная группа и ее деятельность антигосударственная и антисоветская. Друзья, вот во всех расстрельных справках, выписках из постановлений троек НКВД в 1937 году были так называемые тройки, которые вершили судьбы миллионов людей. Расстрелять, расстрелять, расстрелять. Вот в этих справках написано: антивоенники, антигосударственная, антиобщественная деятельность. И я вот недавно слышал такое, но приятное мне было выражение брата. Он говорит, что это вот везде эти анти, это как антипы, антипа, да, антипушки, говорит, наших дней, антипы, говорит, везде анти, антиобщественная, антисоветская, антигосударственная, говорит. Вот, как, вот, это, вот, эти, вот эта верность, она всегда вот облекается вот в эту оболочку анти. И говорит, это как антипы со времен, с той первой крови, с той крови, когда написано «умер верный свидетель мой антипа, который свидетельствовал перед престолом сатаны и не дрогнул, и не ждал лучших времен, и ни о чем не договаривался с престолом сатаны, и не выжидал для себя лучшего времени. Он просто свидетельствовал верно». И вот в это доброе свидетельство, оно было облечено вот в эту антисоветскую, антигосударственную деятельность. Дальше, следующая дата. 3 декабря 1961 года Александр Васильевич Карев произнес проповедь в Московской церкви на Малоузовском переулке, в котором служение инициативной группы назвал сатанинским пожаром, который нанес ожоги Московской церкви, и программу инициативной группы назвал воздушными замками, то есть в съезде им отказано. Это просто мечтатели, которые строят воздушные замки. Но я прочитаю немножко из этой проповеди Александра Васильевича Карева. «Деяние Духа Святого было названо сатанинским пожаром, было приписано сатане». Это была проповедь на утреннем богослужении перед вечерей Господней. Это стенограмма, то есть распечатка с магнитофонной кассеты его проповеди. Он говорил: «Поскольку этот сатанинский пожар нанес ожоги и в нашей московской церкви, от которого страдает, во-первых, наша милая молодежь, и поскольку многие верующие подходят ко мне и спрашивают, как понять, что происходит, я не считаю возможным молчать об этом пожаре. Позвольте мне начать мое объяснение с притчи. Я живу в старом деревянном доме, без удобств. Вдруг однажды утром вижу перед окнами нашего дома группу людей, и в их руках ломы, топоры, вилы, багры. В ответ на вопрос жильцов, зачем вы пришли, эти люди отвечают: мы пришли поломать ваш дом, так как он старый, неудобный, без современных усовершенствований. А другие жильцы спрашивают их: а куда вы нас переселите? У нас ведь нет еще ордеров на жилплощадь. Они отвечают: мы намерены переселить вас в дом, который построим. А где этот дом будет построен? Спрашиваем мы. Мы еще не знаем, где этот дом будет построен, так как мы еще участка не имеем. А теперь я перехожу к картине, которая сейчас создалась в Московской церкви. Около наших братьев собралась группа, которая называлась «Инициативной». В руках у них были ломы, топоры, багры. «Что вы собираетесь делать?» – спрашиваем мы их. «А мы пришли поломать старый дом и переселить братьев в дом лучший», – отвечают они. «А как вы думаете это сделать?» – спрашиваем их. «Мы надеемся собрать чрезвычайный съезд, на котором мы построим наше братство с новым порядком. На основании Слова Божьего», – отвечают они. «А как вы думаете создать этот съезд?» «Созвать этот съезд», — говорим мы. «А мы думаем написать сами и других просить писать вышестоящей организации, чтобы созыв такого съезда был разрешен. Из всех братьев всех Б я первый беседовал с братьями, подписи которых стоят под посланием, разосланным по всем церквам нашего братства. Прокофьева я мало знаю, но Крючкова Геннадия я знаю хорошо. Этот брат мил и дорог сердцу моему, но скажу прямо, он встал на неверный путь. Если у остальных членов инициативной группы в руках только топор, у кого лом, у кого багор, то у брата Крючкова все три инструмента, и топор, и багор, и лом, чтобы поломать старый дом. Я объяснил этим братьям, что время сейчас неподходящее для созыва такого съезда. Я бы, например, очень желал проповедовать на большом стадионе в Лужниках, но условия не позволяют сделать это, и я благодарю Господа, что проповедовать здесь перед вами. Я бы очень хотел, чтобы у нас была богословская школа, но и Ее нет, условия не позволяют, и теперь к сведению, кто еще не знает, я хочу объяснить, съезд не разрешен. И не мы, руководство ФСБ, хотим это, потому что сейчас не время осуществлять такие широкие планы. Дорогие братья и сестры, инициативная группа объявила, что сломают старый дом и построят новый. Но этот дом будет построен на съезде, а съезд не разрешен. Спрашивается, где же будет дом? В воздухе, а воздушные замки не существуют. Ну, вот такая была дана оценка вот этому угодному Духу Святому и нам инициативам, что это сатанинский пожар, ожоги и прочее. То есть была уже занята официальная позиция в конце 61-го года, в декабре месяце. Дальше. 11 июня 62-го года было написано письмо старшим пресвитерам, президиумам всех Б, об отношении к служению инициативной группы. И в этом письме были такие вот, ну, в частности, предложения или выражения, как «инициаторы этого адского пламени, ужасная адская хитросплетенная работа, их вредный огонь разделения невелик, в съезде им отказано, их программа несбыточная». Крючковы и Прокофьевы считают чуждыми людьми для братства евангельских христиан-баптистов. Исключить из состава общин всех активных сторонников инициативной группы. Всех Б со всей решительностью отмежевывается от всей их деятельности и всех их посланий. Вот это было инструктивное письмо всему штату старших пресвитеров, их было 46. Этот институт старших пресвитеров, он был расставлен, ну, по всем республикам, 46 человек, и они должны были, ну, на основании этого письма принимать решительные действия к исключению и отлучению от церкви всех, подписавшихся под заявлениями о требовании, о просьбе съезда. Дальше. Август 62-го года. Повсеместно началось... массовые исключения и отлучения из общин инициативников, что создало предпосылку для организации в будущем второго духовного центра Совета Церквей. Вот я хотел бы прочитать небольшой отрывок сначала из документа Совета по делам религии, это август 62 года, они здесь пишут инструкцию такую. Совет по делам религии рекомендует вам, то есть уполномоченным Совета по делам религии на местах, как самому, а также через местные органы власти разъяснять верующим секты ЕХБ правильное понимание ими советских законов о религиозных культах и разоблачать главарей так называемого оргкомитета, не желающих считаться законами советского государства. Используйте в этих целях разосланное всех Б письмо в адреса пресвитеров баптистских обществ, а также возможности старшего пресвитера. Обратите внимание, кто пользовался вот этим или в чьих интересах, для каких целей это письмо было написано. Используйте в этих целях разосланное всех бы письмо. Это было письмо, отредактированное, принятое на этом секретном заседании Совета по делам религии. Согласованная позиция с гонителями церкви. Согласованная позиция. И используйте возможности старших пресвитеров. В чьих руках были эти возможности? В руках Духа Святого? Нет. В руках Совета по делам религии. И теперь что получается? Все старшие пресвитера по всей стране разъезжаются и проводят такую работу по церквам, чтобы исключать и отлучать. И вот одно из отчетное письмо старшего пресвитера всех Б по Украине Андреева. Андреев это был такая личность очень, ну, значимая. Это был единственный пресвитер, который не был репрессирован в 30-е годы. Он в 30-е и 40-е годы возглавлял московскую общину. А потом, когда военное время был создан всех Б, ему дали самую большую территорию, где находилось 70% всего евангельского баптистского братства на Украине. Он был там поставлен ответственным старшим пресвитером, как самое доверенное лицо органов госбезопасности. И вот теперь он, этот человек, дожил до старости, до седины, до глубокой старости и увидел это облачко, пробуждение, движение внутрицерковное, и этот старец ездит по всем церквам с единственной программой «исключать и отлучать». И вот как он отчитывается о своем посещении общин Луганской области. Отчет написан и во всех БЭ, и в КГБ от 4 июня 1963 года. Он пишет: «В среду 5 июня утром мы посетили уполномоченного по Луганской области и согласовали с ним план посещения общин». Ужасно. Это уже бездна. Это уже сатанинские такие вот сети, да? Старший пресвитер согласовывает с уполномоченным план посещения общин. Это положение, в котором оказалось все братство в то время. Уполномоченный интересовался, почему мы именно хотим посетить эти общины, интересовался узнать, о чем мы будем проповедовать. Причем сказал, что вам нужно больше вести работу среди прокофьевцев, ну так называли в то время братьев, подписавших заявление о съезде. Прокопьевцы. Почему? Потому что Крючков, Прокофьев были членами этой инициативной группы, и власти так их называли, прокопьевцы. Вам нужно больше вести работу вот, среди них, отошедших от общин. И сделал такой намек, что проповедовать при посещении общин почти не следует. Мы ответили ему, что раз мы приехали посетить общины и провести соответствующую работу по ликвидации влияния оргкомитета, то мы будем проповедовать о чем нужно. Но если мы не будем проповедовать, то нас сразу же обвинят, что мы и не братья, и придерживаемся каких-то человеческих законов, в которых и обвиняет нас так называемый оргкомитет, и что мы уже не проповедуем Евангелие, а только заставляем подчиняться законам. Мы сказали уполномоченному, что после посещения общин мы расскажем ему, о чем мы проповедовали и какую работу мы провели. Этого же дня мы отправились в город Пролетарск, где посетили местную общину ЕХБ. Эта община имеет примерно 100 членов, но здесь около 20 человек увлечено влиянием оргкомитета. Из них отлучено нами из общин 10 человек. Все исключенные и отошедшие пока не успокаиваются и ведут активную работу по вовлечению новых членов. В общине «Красный луч» из числа увлекшихся оргкомитетом мы было исключено из общины 10 человек. В Луганской общине было исключено из общины 15 прокопьевцев. Еще в общине имеется человек около 20 сочувствующих оргкомитету. Но и здесь мы провели большую разъяснительную работу среди верующих. После утреннего богослужения мы провели беседу с пресвитерами общины Коммунарка, поселок Ольховка, Новоросож, Михайловки. Мы познакомились с духовным состоянием этих общин и дали пресвитерам необходимую установку в дальнейшей их работе по ликвидации влияния оргкомитета. В городе Краснодон за последнее время создалась группировка, поддерживающий оргкомитет во главе с неким Рытиковым Павлом. Из общины отошло 21 человек, и к ним присоединилось еще 10 человек из Ростовской области. И они сейчас в Краснодоне свободно проводят свои нелегальные собрания. Это намек на то, что надо их ликвидировать. Как это они свободно проводят свои нелегальные собрания? Это прямой донос, что их надо ликвидировать, собрания. И кончается это длинное отчетное письмо такими словами: «Старшему пресвитеру Гайворонскому мы дали необходимые указания в его дальнейшей работе. На этом наша работа была закончена, и мы прибыли в город Киев». Подпись Андреев и зам старшего пресвитера всего по Украине Мельников. Две подписи. Вот так КГБ использовало возможности старших пресвитеров повсеместно. Отлучение от церквей самых благоговейных, самых достойных, томящихся и ждущих, чаявших освобождения народа Божьего от этой власти внешних, чтобы церковь освободилась от всякого влияния внешних. Это 63-й год. Дальше. 20 августа 62-го года был осужден Прокофьев Алексей Федорович и осужден на 5 лет лагерей и 5 лет ссылки. 10-летний срок заключения он получил. В августе 1963 года президиум ВСЕХБ получил разрешение на проведение съезда с единственной целью нанести удар по деятельности оргкомитета. В секретных условиях было дано указание подобрать людей, лояльных по отношению к законодательству религиозных культов, те, кто осуждают деятельность оргкомитета, все они прошли проверку в личной собеседовании в кабинетах уполномоченных, и когда эти списки были согласованы, 450 человек были собраны в Москве в октябре 1963 года на этом съезде с единственной программой, с единственной установкой нанести сокрушительный удар по оргкомитету, по этому движению, который начал Дух Святой. Я когда это читал, эти документы, это целые тома, как подбирался этот штат делегатов на это совещание. Им предоставили лучшие гостиницы в Москве. Все были условия созданы, отчеты как бы там были проведены. И я так думал, 450 человек и ни одного водимого Духом Святым. Это как на горе Кармил, когда один Илия, и против него было 450 пророков Вааловых. И всех их он заколол. Говорит, схватите их, чтобы ни один не убежал. Все, когда одного, негодны. И вот один против всего этого, вот против всех, всего этого множества. И Господь был с ним, и Господь дал победу. И несмотря на этот съезд, который они провели, и как бы формально сказали, Господи, прости, ничего не изменилось. Все было направлено для того, чтобы нанести удар. А Господь был с нами. Если бы не Господь был с нами, живых поглотили бы нас. И Господь сохранил наше братство в тех условиях. Дальше. 18-го, да, этот съезд был проведен 18 октября 1963 года. На съезд не был допущен Шалашов Александр Афанасьевич. Он стоял у двери, была осень, дул ветер, моросил дождь. Этот старец, старейший работник Волгокамского союза баптистов, который в вузах провел много лет в 30-е годы, потом 18 лет был парализованный, лежал прикованный в постели на Урале, а затем Господь его поднял, чудесным образом исцелил. Этот старец рукоположил многих братьев на служение в начале 60-х годов, и он целый день простоял у закрытой двери с просьбой сказать слово членам, делегатам, собравшимся на этом съезде, но его не пустили. После этого дня он сильно заболел, занемог, и вскоре он умер от болезни, от простуды. 27 декабря 1963 года был осужден Хмара Николай Кузьмич. И в его приговоре было написано: группа баптистов под видом очищения проводила пропаганду против духовного центра всех Б и его положения, а также пропаганду за выход из-под контроля существующего в нашей стране законодательства о религиозных культах. После этого приговора через 10 дней Николай Кузьмич Хмара умер от пыток в барнаульской тюрьме. Вот эта смерть, я вчера говорил, что она имела большое значение для нашего братства. Я бы хотел бы немножко подробнее на этом остановиться. Ну, может быть, тогда завтра. Завтра я документ не взял, я потом чуть позже к этому вернусь. Какое это большое имело значение не только для внутренних, для того, чтобы укрепились колеблющиеся, но для внешних. Эта смерть имела особое значение для всего нашего братства. В результате этой смерти изменилась государственная политика. Имя этого человека, оно прозвучало среди политической элиты в Кремле в 1965 году, когда вся политическая элита, все ветви власти, законодательная, исполнительная, судебная, все были собраны на специальное внеочередное заседание Президиума Верховного Совета, и на столе у председателя Микояна были два тома уголовного дела Хмара Николая Кузьмича. Вот этот простой мужичок, который был раньше пьяницей, бийцей, на который был очищен, прощен, а мы драгоценной кровью Иисуса Христа, всего он был полгода как член церкви. Он был не очень красивым, красноречивым проповедником, но он и после смерти своей проповедовал еще. Он был первым проповедником и миссионером в этом Кремлевском дворце съезд, Кремлевском дворце. Он первый кровью своей пришел туда проповедовать. Евангелизирован был Кремль не миссионерами в 90-х годах, а вот туда пришел наш первый миссионер. Это Хмара Николай Кузьмич в 1965 году. И государственная политика вся изменилась. Узники были освобождены, кроме двух человек. Это очень важная веха, что имя этого простого Николая, Простого брата в глубинке, о котором бы знали бы только члены его семьи, оно стало известно всей политической элите того времени. Это очень важно, но об этом чуть позже, завтра я к этому вернусь. В результате вот этого рассмотрения дела Николая Кузьмича Хмары 27 января 1965 года было постановление Президиума Верховного Совета с грифом «Не подлежит опубликованию» под названием «О некоторых фактах нарушения социалистической законности в отношении верующих». То есть узники были освобождены, пришла некоторая свобода, братья окрепли, осмотрелись, собрались на совещание, а потом через год в 1966 году новая волна репрессий была. 22 сентября 1965 года Анастас Иванович Микоян в Кремле принял делегацию наших братьев. И возглавлял эту делегацию наш брат, это было 5 человек, Батурин Николай Георгиевич. Вы знаете, этот брат был и простой, и настолько разумный. Я читал стенограмму вот этой встречи. Притом не наши рукописи наших братьев по воспоминаниям, а там был стенографист в этом в Кремле. И кремлевские эти записи, то есть как они этот, они более точнее это все, все детали, так сказать, учитывали, потому что это была, ну, такая на самом высшем уровне встречи. И что я там прочитал, и что, на что обратил внимание? Ну, вот встретились наши братья. Среди них там было 4 брата, 1 сестра. Так, по-моему. Ну, никто из них не имел опыта такой дипломатических навыков, как общаться с главой государства. И когда говорил Иосиф Данилович Бондаренко, он очень резко говорил: «Вы должны нас понять, вы нас не понимаете». Анастас Иванович его обрывал, говорит: «Молодой человек, если я вас пригласил сюда, значит, я уже хочу вас понять. И раз вы так, мол, себя дерзко ведете, я вас лишаю слова». Как, ну, действительно, нельзя было дерзить главе государства, надо было сохранять этикет. А вот когда говорил Николай Георгиевич Батурин, он говорил долго, он говорил много, но настолько красиво, настолько соблюдая, знаете, этикет, приличие. Вот как написано в книге «Притч»: «Золотые яблоки в серебряных сосудах, слово, сказанное прилично». Он знал эти правила приличия. Наш простой брат, который в вузах отсидел в то время один срок, второй срок, воспитан был без отца, не имел высшего образования, но наученный от Духа Святого, он знал, как себя вести перед главой государства, как защищать дело Божье так, чтобы ни одного укоризненного и оскорбительного слова, как это делал в свое время апостол Павел. Достопочтенный Фест! Как красиво, как благородно, какой этикет! Достопочтенный Фест. И вот эти правила приличия наш брат дорогой Николай Георгиевич Батурин, он знал, как надо себя вести в рамках приличия. И это было отмечено. И он говорил длинные речи, и его не перебивали. Он спокойно фотографии, документы излагал, сохраняя и принципиальность в то же время, такое благородство. И мне было очень приятно вот это, вот именно это наблюдать в нашем простом, нашем брате Николае Георгиевиче Батурине. Это была очень важная встреча. Еще одна веха, это 26 октября 65 год. 26 октября 65 году было тайное совещание работников Совета по делам религии, где было сделано программное выступление председателя этого совета Пузина о Совете Церквей. И что же он сказал? Какая дана была им оценка нашему движению? Вот, друзья, когда мы сами о себе говорим хорошо, сами о себе, сами о своем движении, то наше свидетельство о себе, оно не истина. А когда другие о нас свидетельствуют, вот это истина. И что же враги наши говорили о нас на своих тайных совещаниях? Запись выступления Пузина на совещании 26 октября 1965 года. «Раскольники появились не случайно. Это закономерное явление в движении сектантства. Администрирование, устав всех Б, гонение, как катализатор, только ускоряет процесс и помогает выплеснуть все это на поверхность. Что представляет собой баптистская церковь? Посмотрим, каков ее состав. Детей там нет, молодежи нет, мужчин мало, да и те глубокие старики, есть одни женщины, да и те вдовы. Это, я бы сказал, как вырождающееся племя. У них нет силы, они иссякли, у них все ущербное, затухает и гибнет. Так же и баптистская церковь, она вымирает, она на ущербе. каков состав баптистов? В большинстве своем малокультурные и малограмотные люди. Но всюду находятся фанатики. Нашлись и здесь люди, которые не хотят, чтобы умирала церковь. Хотят спасти движение сектантства. Они хотят омолодить состав, пытаются опереться на молодежь. Главной задачей у них является неограниченная пропаганда религии вне стен культового здания. Разъезды по общинам, вербовка новых своих сторонников. Им мешает советская жизнь, сам советский образ жизни толкает их к атеизму. Им страшны связи с миром. Отсюда призывы к неповиновению законам, отказ от регистрации, это приобрело форму борьбы внутри секты ЕХБ. И подходить к этому как хулиганским проявлением нельзя. Отсюда должно быть две линии нашей работы с ними. Первое – это работа с рядовой массой верующих раскольников. А вторая линия – это работа с вожаками. У меня сложилось мнение, что Крючков, Винц, Батурин, Якименко, Козлов, Лебедев и другие – это актив, и это люди, не поддающиеся воспитанию. Они так далеко зашли, что с ними трудно даже разговаривать. Они или фанатики, или враги, которые не хотят ничего понимать. Поэтому их надо арестовывать, осуждать и выпускать условно. То есть, если они дают согласие, изменить свои взгляды. А если не дают, значит, их не надо вообще выпускать из тюрьмы. Но я хотел на главное обратить внимание. Мне очень сильно нравится такое свидетельство. Всюду находятся фанатики. Нашлись и здесь люди, которые не хотят, чтобы умирала церковь. Хотят спасти движение. Друзья, они понимали суть нашего движения? Власть, враги. Они понимали, что у братьев не политические амбиции пробиться к портфелям министров, не государственный переворот, не антисоветский, антиобщественный образ жизни, а просто духовная программа. Они понимали суть? Вот на основании этого выступления, как вы понимаете? Понимали хорошо. И вот какая хорошая аттестация верности. Они хотят спасти церковь. И действительно, слава Богу за то, что этими немногими силами Дух Святой воспользовался. Немногие встали в пролом. Подвижничество – это удел меньшинства. Это не удел большинства. Плыть против течения – это всегда меньшинство. И Господь дал победу. А теперь еще, друзья, один документ, как власти понимали наше движение. Это их комментарий к материалам об освящении. Думаете, они не разбирались в материалах об освящении и не читали его? Оно им было неинтересно, и они там, читая, ничего не понимали? О, ошибаетесь, они прекрасно, они очень хорошо изучили материал об освящении и дали всем уполномоченным на места инструкцию, как надо к этому материалу об освящении относиться. Послушайте, это очень интересный документ. Председателю Совета по делам религии товарищу Кураедову. По поступившим к нам сведениям, в настоящее время в объединениях евангельских христиан-баптистов, связанных с Советом Церквей, проходят закрытые членские собрания, на которых читается нелегально изданная брошюра об освящении объемом 76 страниц, и осуществляется очередная кампания принятия покаяния каждого члена церкви. Смысл этого церемониала состоит в том, чтобы еще раз побудить верующих дать слово верности противозаконной позиции Совета Церкви и отказ от соблюдения человеческих установлений, то есть законов нашего государства. Совет Церквей недвусмысленно заявил, что эта брошюра будет полезной и для общин, не состоящих в нашем братстве, но близких к нам по духу. И действительно, отдельные факты говорят о том, что идеи, изложенные в брошюре, находятся поддержку в некоторых зарегистрированных объединениях ЕХБ. Составители брошюры пытаются делать вид, что они касаются в ней лишь чисто духовных внутрицерковных вопросов, но на деле совершенно ясно, что цель всей этой затеи – добиться дальнейшего укрепления экстремистских взглядов и действий своих сторонников в отношении законов государства. Не случайно вожаки Совета Церкви требуют первыми предстать перед церковью и исповедовать все свои ошибки и нераскаянные грехи о тех, которые, например, в прошлом служили по человеческим постановлениям, затем оставили, но не покаялись. Далее они разъясняют, что вопросы внутрицерковной жизни являются церковной тайной и не подлежат оглашению внешним. Поэтому, мол, органам власти не должно быть никакого дела ни до служителей культа, ни до проведения собраний, совершения крещений и тому подобное. Следовательно, мол, необходимо игнорировать все правила, предусмотренные законодательством. Более того, призывая верующих не уклоняться от истины и не делать сознательного греха, вожаки призывают вручить всю свою жизнь без остатка в Божье распоряжение, идти за Христом, куда бы Он ни повел, на страдания, в тюрьму, в ссылку, с радостью принимая поношение за имя Христа, позор, бесчестие и расхищение имущества. Среди особо смертных грехов называются грех пренебрежения воспитанием детей в наставлении Господнем, предательство, то есть передача в руки неверующих, лжебратьев, интересующих их сведений о жизни церкви и ее членах, вступление в брак с неверующими, дружба с миром или стремление христианина жить по законам мира сего. Причем в качестве носителей этих грехов называются сторонники всех Б и другие верующие, которые, мол, идут на отступление от истины, на грех, лишь бы не лишиться регистрации и не лишиться дома молитвы. Поэтому они призывают своих сторонников самым решительным образом приступить к самоиспытанию, самоисследованию, а также проверке своих рядов, очистить совесть свою, совершив покаяние. Иначе, заявляют они, мы, евангельские христиане-баптисты, совершая грех, отступая шаг за шагом от истины, превратимся с годами в религиозно-мирскую организацию, как превратились уже многие общества, не имеющие от Христа ничего, кроме названия. В этих общинах бывает все так запутано, что ни самой общине, ни прежним служителям там разобраться не под силу. Мы видим вымирающее братство, в котором утрачены не тысячи, а многие десятки тысяч детей Божьих. Отсюда призыв: стойте в истине, сражайтесь с грехом, наступайте и не бойтесь. Считал бы необходимым проинформировать уполномоченных совета об этой кампании освящения, чтобы они вместе с органами власти, с соседями, то есть соседи это КГБ, не только организовали разоблачение реакционной сущности этой очередной затеи Совета Церквей, но провели соответствующую профилактическую работу со служителями культа и церковным активом зарегистрированных объединений ЕХБ. Друзья, они понимали суть движения или не понимали? Вот чего они боялись, друзья, когда церковь хочет быть чистой. И они, вникая в суть этого движения, писали вот это, чтобы ни в коем случае это духовное влияние, этот материал об освящении не проник в ряды зарегистрированных общин. Вот чего они больше всего боялись. Вот почему у нас антиобщественное, антисоветское, антигосударственное, все что угодно анти. Но слава Богу, что все-таки это движение никакие шлюзы не могли ограничить, никакие силы, ничто. Все со стороны было брошено, чтобы остановить процесс освящения, а его невозможно было остановить, потому что это было дело Духа Святого. Это был не сатанинский пожар, это были не ожоги, которые сатанинский огонь нанес, это был огонь Духа Святого. Благодарение Господу за это.